радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы говорим об одаренных детях, точнее, о государственной политике, которая помогла бы их талантам проявиться и получить дальнейшее развитие. В ответ на слова президента России, что у нас нет самого главного – общенациональной системы поиска талантливых людей и молодежи, уже было предложено несколько программ, которые, по мнению их авторов, будут способствовать увеличению потенциала страны. Другое дело, что такое одаренный ребенок в российском понимании. Эту тему в Общественной палате Российской Федерации обсуждали ректор Государственного университета Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, директор Центра образования Царицына Ефим Рачевский, режиссер Андрей Кончаловский, директор архитектурной школы-студии «Эдос» Владимир Кирпичев. Гости московской студии «Радио Свобода», директор Центра психологического сопровождения образования .пси Марина Битянова и директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко. Услышать мнение экспертов можно будет сразу после региональных новостей или на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице.
Подозрительно большое число высокобальных результатов ЕГЭ в Карачаево-Черкесии привело к отставке исполняющей обязанности министра образования республики Ирины Шаповаловой. Президент республики Борис Эбзеев назвал такую ситуацию результатом грубого нарушения процедуры проведения экзаменов прямым злоупотреблением. Псковский профсоюз работников образования и науки обвинил губернатора в умышленном занижении минимального размера оплаты труда МРОТ. В Псковской области минимальный оклад педагога составляет 2600 рублей, а минимальный прожиточный минимум, установленный государством, 4330 рублей. При этом по закону минимальный оклад не может быть ниже прожиточного минимума. Руководство области объясняет низкие зарплаты учителей нехваткой средств в бюджете. Однако, по данным Росстата, в 2010 году из бюджета области было потрачено 23 миллиона рублей на повышение доверия населения к региональным властям. В Краснодарском крае вступил в силу закон, согласно которому работодатель, принявший на стажировку выпускника вуза, СУЗа или техникума, обязуется выплачивать ему заработную плату в объеме двух минимальных размеров оплаты труда, а по окончании стажировки заключить с молодым специалистом трудовой договор на срок не менее одного года. Частичную компенсацию расходов работодателя на заработную плату стажеров будет проводить служба занятости, а выпускник обязан после окончания стажировки отработать на предприятии в течение года. Неблагоприятная экологическая ситуация не повлияет на дату начала учебного года в столичных школах. Подготовка к новому учебному году в Москве идет в плановом режиме. В Москве завершается плановый ремонт школ, сдаются новые здания образовательных учреждений, верстаются учебные планы, сообщил представитель пресс-службы Департамента образования Москвы.
Это были региональные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы говорим о талантливых детях. Таких, по мнению российских родителей, примерно половина. Правда, работники дошкольных и образовательных учреждений считают, что одаренные дети встречаются крайне редко. Российская статистика показывает 7% от общего числа. Поэтому я спросила у директора Центра психологического сопровождения образования .пси Марины Битяновой. Тут надо в самом начале, наверное, разобраться, потому что, с одной стороны, говорят, что большинство детей одаренные, просто надо суметь рассмотреть эту одаренность, и, соответственно, государство должно организовать такие программы, которые помогут вытащить из всякого ребенка его одаренность глубоко запрятанную порой. С другой стороны, специалисты говорят, что да, есть дети, безусловно, одаренные, яркие, необычные, и им надо помогать, и они выделяются. И это действительно вот реально одаренные дети, которые могут показать какой-то результат, потом могут не показать. Но, во всяком случае, вот на этом этапе они показывают.
Конечно, очень красивое гуманистичное заявление вот про то, что каждый ребенок одарен. Это правда. Но тогда термин одаренности теряет свой смысл. Тогда про него вообще нечего говорить. Да, в каждом ребенке есть дар, и мы его открываем. Для этого, собственно говоря, существует педагогика, как высокое искусство. И тогда не надо вообще про это ничего говорить, уж тем более создавать какие-то специальные концепции. Вот, все-таки, конечно, одаренность - это явление. Это явление, выходящее за пределы вот этого гауссовского распределения. Это нечто, что делает человека не таким, как все. И, соответственно, ожидания такого человека, стиль жизни такого человека, возможности такого человека, они совершенно другие. Потом мне второй подход кажется просто более осмысленным.
Как правило, такой ребенок, помещенный в обычную среду, он выделяется, как правило, или не обязательно?
Выделяется обязательно. Он не может не выделяться. Просто это выделение, оно может быть не мешающим окружающим, может очень мешать, может быть социализированным, и тогда ребенок, ну, как-то достаточно гармонично существует в этой среде, может быть асоциальным, внесоциальным, десоциальным, да, и тогда, соответственно, ребенку трудно в этой среде. Но он не может не быть заметным, конечно. Еще важную вещь забыли сказать про одаренность как явление. Умение шевелить ушами можно отнести к одаренности? В смысле, что лишь ряд людей это умеет делать? Да, это нечто уникальное. Я не умею. Вы умеете шевелить ушами?
Нет.
А язык трубочкой умеете складывать?
Нет, тоже не умею. Вот. Я даже далеко в лесу не могу.
Вот как мало в этом смысле у вас даров. Значит, вы не одарённые, я не одарённая в этом смысле. А всё-таки одарённость – это ещё явление цивилизационное. Это то, что ценностно для этой цивилизации, для этой, наверное, всё-таки не культуры, именно для цивилизации. Для этого. Это то, на что мы обращаем внимание – это умственная одаренность, это специальная художественная одаренность, еще какая-то. Поэтому это все равно это проявляется. Да? Можно не заметить какой-то особенности, да, уникальной особенности, она вдруг неожиданно у человека раскроется спустя много. Но если она не относится к категории социально значимых. Одаренность – это социально значимая способность.
Справедливый слов психолога Марины Битяновой подтверждают и выступления членов Общественной палаты, например, председателя комиссии по развитию образования Вячеслава Кузьминова.
Ни в одном обществе не удается развить все потенциальные таланты. Это проблема ресурсов, не только денег, это проблема талантов тех людей, которые работают с детьми. Ни одно общество, к сожалению, не может в состав учителей, работающих совсем младшими школьниками, а это то место, когда формируется талант, отрядить абсолютно всех талантливых своих представителей. Это реальная проблема, реальная трагедия, да, историческая каждого, потому что не удается уловить, дать развиться таланту, ну, примерно 2/3 людей в самом богатом, в самом демократически устроенном, гуманно устроенном обществе. Постепенно человечество движется к все большему и большему охвату вот этой возможности реализовать свой талант. Но при нашей жизни, к сожалению, мы должны исходить из того, что этот идеал он не будет достижим. Поэтому мы должны говорить о движении к нему. Я хотел бы остановиться на трех вещах, где мы можем привлечь внимание общества и государства к тому, что у нас делается. Первое. У нас 25% молодых людей относят себя к талантливым. Ну, то есть, говорит, что да, у меня есть способности, я хотел бы их реализовать. Высшее образование у нас получает 60% когорты молодых людей. Или 80% тех, кто оканчивает полную среднюю школу. Понимаете, уже состав студентов формируется теми, кто не рассматривает себя как человек способного, не имеет куража, извините меня, интеллектуального или творческого. А ведь это очень тяжело сказывается на тех, кто талант имеет, и вместе с этими ребятами учатся в вузах. Мне кажется, что пора привязать государственную поддержку студентов к качеству их подготовки и проявленным способностям. Ну, например, большие государственные гранты на обучение давать тем, кто победил на олимпиадах, на творческих конкурсах. Сейчас этого нет. Есть у нас измеритель ЕГЭ, по-разному к нему люди относятся, но он пока единственный, который есть. Вот те, кто, скажем, получил по ЕГЭ меньше 50 или 55 баллов из 100 по профильному предмету, ну, не нужно им давать бюджетной поддержки. Это, в общем, издевательство над здравым смыслом и отъем денег от инвестиций в реально талантливых людей. Вторая проблема – креативность. У нас парадигма общеобразовательной школы – креативность, талант – это работа головой, точка. Вот такая политехническая школа. Креативность – надо внедрять это с помощью всех возможных методов. Это и работа руками, это работа телом, это пластическое искусство, лепка. Видите, значительная часть талантов людей лежит не в традиционно интеллектуальных областях. И отказывая этим людям творческой реализации с детского порога детства, мы очень много убиваем. И необходимо менять стереотип. Средней школы талантливых людей очень мало. Нужно менять просто генный код школы. Для этого надо менять фигуру учителя. Привлекать в общеобразовательную школу талантливых, амбициозных людей. И на это должно быть направлено ядро государственной политики. Не изменение программ, не наполнение предметами, а изменение фигуры учителя.
Последнее утверждение Вячеслава Кузьминова поддержал и режиссер Андрей Кончаловский.
Безусловно, это важно, чтобы найти талант среди учеников. Но мне кажется, у меня ощущение, что из большинства учителей талантливых учителей не так много. Не кажется ли вам, что это главная проблема? Потому что воспитание таланта прежде всего строится на том, что учитель в человеке, в маленьком, вызывает потребность. Что такое? Почему учителей некоторых любят, а некоторых не любят? Не любят не те, которые там плохие или там пьют, а те, которые скучные. И вот эта вот проблема талантливого учителя, наверное, на сегодняшний день, мне кажется, не менее, а может быть даже более важна, чем поиски талантливых детей. В силу того, что, безусловно, надо поддерживать, это замечательно, что существует программа государственная по поддержке талантливых детей, там, школ. Но основная проблема все-таки скатывается к тому, как мы хотим или нет. Что я вспоминаю такую фразу Антона Павловича Чехова в «Дяде Ване», когда Астров говорит: «Да, дорогой друг, во всем уезде было всего два порядочных, интеллигентных человека, ты да я. Но в какие-нибудь 10 лет жизнь обывательская, жизнь русская затянула нас, и все мы стали такими же пошляками, как и все. И все мы стали такими пошляками, как и все». Это очень серьезная проблема, ибо рутина любого действия, в том числе и школы, определяется тем, что люди существуют по нормативам. А не кажется ли вам, что талантливые учителя должны прийти в школу, если мы подумаем о том, чтобы все-таки часть каких-то финансов в государственной программе была на повышение или на поиски талантов среди тех учителей, которые в состоянии научить молодое поколение просто думать. Потому что, конечно, талант – это не обязательно искусство. Талант – это просто талант жизни. Талант найти себя, талант нелинейно думать. Прежде чем нелинейно думать, надо думать научиться линейно. И вот учить думать ребенка, наверное, строится, даже как в школе Монтессори, прежде всего в самооценке, в способности оценить себя, в способности, извините меня, не ходить мимо писсуара. Вот в школе нет индивидуальной ответственности. Вот как Антон Павлович сказал, если в сортире воняет и никому нет жизни от воровства, то виноваты все, а значит никто. И вот базовые основы мышления строятся, безусловно, на том, чего в России, на мой взгляд, до сих пор нет, это на отсутствии индивидуальной ответственности, начиная с 5 лет и до 100. Индивидуальной ответственности очень мало. И только талантливый человек, особенно талантливый учитель, эту индивидуальное чувство, ответственность чувствует.
Это был Андрей Кончаловский. Школьную тему мы продолжим после главных новостей образования.
Аномальная жара, установившаяся в центральном регионе, может привести к переносу начала учебного года. Если нынешняя экологическая ситуация сохранится, то правомерно будет ставить вопрос о переносе учебного года, заявил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Однако окончательное решение о переносе начала учебного года в субъектах Российской Федерации будут принимать местные власти, исходя из текущей экологической ситуации, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. С 1 января 2011 года учителя будут обязаны не реже, чем раз в 5 лет проходить курсы повышения квалификации. Напомним, раннее посещение подобных курсов было для школьных педагогов делом исключительно добровольным. Кроме того, согласно принятым поправкам в закон об образовании, учителя получили право раз в 10 лет брать длительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 1 года. Опубликовано новое требование Роспотребнадзора к школьным ранцам. Согласно документу, подписанному Геннадием Онищенко, максимальный вес ранца для учащихся младших классов должен быть не более 600-700 граммов, а для учащихся средних и старших классов – не более 1 килограмма. Ранцы для маленьких школьников должны иметь формоустойчивую спинку. Из 43 тысяч российских школ разрешение на ведение образовательной деятельности от Госпожарнадзора получили только 1270 учебных заведений, заявил замдиректора Департамента надзорной деятельности МЧС Российской Федерации Анатолий Макаревич. В 2010 году было выявлено 124 тысячи нарушений пожарной безопасности в школах. Глава МЧС Сергей Шойгу заявил, что ни одна школа, где нарушены правила пожарной безопасности, не будет допущена к эксплуатации. Первая волна зачисления в вузы прошла спокойно и показала большой интерес абитуриентов к техническим профессиям, заявил министр образования Андрей Фурсенко. По словам чиновника, региональные вузы, которые расположены рядом с промышленными предприятиями, обеспечивающими стабильный спрос на специалистов, не только отметили рост числа абитуриентов, но и обратились с просьбой увеличить количество бюджетных мест на технических специальностях. Эта просьба, по словам министра, была удовлетворена.
Вы слушали главные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова. О даре, которым наделен каждый ребенок, но который в системе российского образования иногда пропадает, рассказывает директор Центра образования Царицына Ефим Рачевский.
Хочет того школа или не хочет, действительно, там что-то пропадает. И с момента появления ребенка в родильном доме и до момента попадания его в члены общественной палаты, допустим, происходит фильтрация. Это закономерный процесс. Тем не менее, что делать? Я попытаюсь сначала дать небольшую констатацию. Вот исследование, которое провела Межрегиональная ассоциация мониторинга статистики образования в главе с Марком Аграновичем, мы очень сильно отстаем от всех в охвате детей дошкольного возраста. Потому что мы теряем как раз в тот самый момент, когда формируется личность. Вот этот период с 3 и так далее. Самые длинные в мире каникулы в Российской Федерации. А на Египет, Тунис и почему-то Ирландия. Из 55 рассматриваемых стран. Дальше. Самая короткая учебная неделя на самом деле. Я хочу напомнить, талант покоя не дает, а мы их выгоняем туда, где покой. По вот данным всевозможных исследований, дети вот в этот период там, с 3 до 7 лет обладают важными, существенными базовыми способностями. Я их наблюдаю каждую весну. Что это за базовые способности? Это способность работать в проблемном поле, способность и умение задавать вопросы, групповая коммуникация. Да, способность увидеть существенное. Часто ребенок видят существенные в рисунке, фильме и так далее, чего взрослые можете не увидеть. Потом они приходят в первый класс. Там начинается замечательный процесс унификации. И при этом есть не миф, а действительно норма или вывод, сделанный в 1900 каком-то году очень давно, а потом зафиксированный в нормативе 1975 года, что учебная деятельность в начальной школе является ведущей. Главный авторитет для ребенка – это учитель, директор, это небожитель там и так далее. Мама, папа на втором плане, одноклассники вообще где-то сзади. Потом он переходит в подростковую школу, учебная деятельность перестает быть ведущей. Но дидактика в подростковой школе, в 5 классе, когда у него совершенно иные интересы, точно такая же, как и в начальной школе. И начинается ломка существенная.
Рассказывает Ефим Рачевский.
Я был потрясен лет 20 назад, когда побывал в Сан-Франциско в эксплораториуме. Эксплораториум – это гигантский музей. В музее же что написано? Трогать руками нельзя. А там надо трогать руками. Там надо смотреть, как устроена червячная передача. Там можно увидеть различные оптические вещи. Там можно посмотреть, из каких кусков состоит реальный двигатель внутреннего сгорания и так далее. Поэтому первое предложение, не новое, я его предлагал при встрече с Дмитрием Анатольевичем, с Владимиром Владимировичем, с Юрием Михайловичем и так далее. Но давайте в Российской Федерации сделаем хотя бы один эксплуаториум, музей интерактивный. Я в своей школе на третьем этаже сделал. Я нашел 4 миллиона, сделал. Потому что для тех детишек, которые вступают в рисковый подростковый возраст, я имею в виду 10, 11, 12, 13 лет, ведь там у нас самые большие потери. У нас два места провала. Первый провал. Если во Франции 97% детей младшего возраста с 5 лет включены в системное образование, в России 67% только. Когда-то было больше. И второй провальный момент. Жуткая система, начетническая система, система кодирования и раскодирования в подростковой школе. Когда действительно вместо трехзвенного этапа услышал, запомнил, воспроизвел, нужны множество мастерских. Ну, я человек скромный, но скажу, в моей школе это сделано. Отдельное здание подростковой школы, сплошные мастерские. Художественная, лепка, керамика, авиаконструированные и так далее, и так далее, и так далее. Им свойственно очень многое пропускать через действия. Я хочу обозначить несколько безнадежных вещей. Первая безнадежная вещь. Приход в школу гигантского количества талантливых учителей. Я полагаю, что в ближайшие десятилетия, может быть, этот процесс и будет происходить, но очень медленно. Кстати сказать, в условиях начавшейся учительской безработицы, она в Москве началась уже. Очень сложно молодым и талантливым попасть в школу, и никто места уступать не хочет. Это одна из причин. Третья группа рисков, на мой взгляд, это наше исключительно российское стереотипное представление о том, что талантливый человек почему-то не всегда обязателен. Помните этот образ, который нам кинематограф прошлых лет, профессор, который путает носки с перчатками, заедает водку рыбками живыми из аквариума, в баню ходит раз в год и так далее. Изменилась абсолютно ситуация. Сегодня талантливый человек, он спортивен, он не курит, так мне кажется, по крайней мере. Он планирует свою жизнь и так далее. Это совершенно иной тип. Он у нас, увы, до сих пор еще не предъявлен обществу.
Так считает директор Центра образования Царицына Ефим Рачевский. Разговор об одаренности как явлении, личном и общественном, мы продолжим после короткого перерыва. А вернуться к первой части классного часа «Свободы» или прослушать программу целиком можно будет на сайте свободанews.ру сразу после выхода в эфир.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Ситуация с пожарами в России улучшилась, но остается сложной. По данным МЧС, полностью потушены пожары в Татарстане и Ульяновской области. Наиболее тяжелая обстановка сохраняется в Московской, Нижегородской и Кировской областях. Над Москвой смог от пожаров не рассеивается. Концентрация угарного газа в воздухе значительно превышает допустимый уровень. В столице Чечни Грозном убиты два боевика, которые были блокированы в жилом доме. В ходе спецоперации погиб милиционер, еще один получил ранение. Президент России Дмитрий Медведев провел в Сухуми переговоры с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Сергеем Багапшем. Многие страны Азии охвачены наводнениями, начавшимися из-за проливных дождей. В Китае и Индии сошли оползни, погибли сотни людей. В иракском городе Рамаде сегодня 8 человек были убиты и 23 ранены в результате нападения смертника на полицейский патруль. В Чили продолжаются поиски 33 горняков, оказавшихся под завалами на золотодобывающей шахте в окрестностях города Копиапо. На юге Афганистана погибли 5 военнослужащих международных сил, в том числе 2 американцев. Южная Корея провела очередные военно-морские ночные учения, главная задача которых – отработка приемов обнаружения северокорейских подводных лодок и торпед. В Нью-Йорке в возрасте 62 лет от тяжелой болезни скончался известный историк Тони Джатт, автор фундаментального труда «После войны. История Европы после 1945 года». Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сегодня официально вступил в должность. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем государственный заказ на одаренных детей и способы его реализации. До сих пор таланты юных россиян на федеральном уровне поддерживались системой олимпиад и проектом «Талантливая молодежь», на региональном – олимпиадами, конкурсами и губернаторскими стипендиями. Кроме того, существуют лицеи, гимназии, учреждения дополнительного образования, школы искусств и центры технического творчества, а также специализированные научные учебные центры при высших учебных заведениях. Что надо сделать, чтобы улучшить систему выявления юных талантов, рассказал руководитель негосударственной школы-студии «ЭДОС» Владислав Кирпичев.
30 лет мы все время говорим и думаем о том, что же такое творчество, и что такое творческие дети, что такое потенциал творческий. И в результате тупики. Вот сейчас, значит, что-то начало меняться. Но опять-таки, как это все меняется? Значит, если мы хотим говорить о творческости нации, мы должны понять, что государственные существующие стандарты мы должны разрушить. Их просто не должно быть в том виде, в котором они существуют сейчас. Стандарт должен давать полную свободу в реализации педагогической идеи. В противном случае, значит, отпускать мне какие-то указания, как я должен работать, это ну, просто бессмысленная трата денег на самом деле. Вы знаете, 33-летний опыт работы с детьми, вот лично мой, говорит о том, что неталантливых детей вообще не существует. Должна существовать некая база, государственная база, которая дает всем детям одинаковые возможности. В противном случае, как мы будем искать талантливых детей? С мешком ходить, с этими, с кузовками, как за грибами? Ну, не получится такой у нас истории. Следовательно, значит, опять деньги будут потрачены точно совершенно впустую. Мы должны говорить совсем про другие вещи. Понимаете, когда мы тратим деньги на то, чтобы искать детей, значит, это вещь бессмысленная. Мы должны, наоборот, создать условия, при которых мы можем потребовать результат. Вот это другой разговор. Это во-первых. Во-вторых, сколько идей, столько и мнений. Значит, ребенок должен иметь выбор. И что мы будем ломать копья о том, как воспитывать творческую личность? Дайте возможность, она сама воспитается. Уже на базе этого мы можем собирать урожай творческих детей.
Рассказывает Владислав Кирпичев.
Здесь очень, с моей точки зрения, интересное противоречие. Значит, дети наши просто несчастные. Потому что в данный момент развития нашего государства и общества в целом получается следующая жуткая совершенно, с моей точки зрения, история. Значит, мы живем в современном обществе, но при этом мы учим детей по старым стандартам. Вы знаете, те стандарты, которые сейчас в третьем поколении вырабатываются нашими образовательными министерствами, вы знаете, они уже устарели. Поэтому дети, ну что, они просто не понимают, чему их учат. Школа перегружена. Что значит перегружена школа? Да им просто неинтересно туда ходить. Они не хотят заниматься тем, чем им предлагается. Следовательно, возникает тут же проблема педагогов. Как можно в детском саду прививать навыки ребенку, если мы до сих пор в детском саду вырезаем бабочек, извините меня, и листочки осенние? Дальше. Мы говорим об образном мышлении в России постоянно. На самом деле все вот эти процессы творческие развивают не образное мышление, а абстрактное. Так вот, если вы посмотрите, что происходит у нас с абстрактным мышлением в стране, оно вообще просто отсутствует. Просто. У нас есть только одно, либо литературное мышление, мы все литераторы, мы все прекрасно, наверное, этим могли бы оперировать. Но у нас нет совершенно абстрактного мышления. Абстрактное мышление формируется до 4-5 лет. Кто его формирует? Природа. Вот дано тебе все, ты герой. Не дано, значит, что делать? Но его можно развивать. Вот 33 года мы пытаемся развивать абстрактное мышление. Сложный процесс, но мы это делаем. Наши дети могут делать то, что не могут делать студенты второго курса. И я не шучу, это в возрасте 5-6 лет. В современной России вот эти требования к детям в 5-летнем возрасте, в начальной школе, жутко занижены. У нас одни каникулы, и дальше, значит, телевизор, и больше мы ничего не хотим делать. Отсутствие вот этого абстрактного мышления, вот просто как результат, мы не имеем комбинаторных мозгов. И последнее, значит, проблема – это стратегическая для нашего государства. Мы не можем 7% воспитывать одаренных детей и учить, а на всех на остальных наплевать. Это будет роковая большая ошибка. Потому что все стандартные не идеальны. И они не могут выявить вообще степень одаренности. И вы прекрасно знаете, сколько всех били, наказывали, ставили плохие отметки, а потом этот двоечник становился гением. Пикассо, кстати, учился плохо. И у нас был никогда не стал Пикассо.
Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Так, в отличие от российских коллег, решили педагоги развитых стран и стали учить креативности, способности мыслить творчески. Что касается одаренности, то это действительно редкий и не всегда счастливый случай. Я спросила у психолога Марины Битяновой.
Ее надо все-таки как-то открывать в ребенке, или, как правило, она видна, потому что вот как раз речь идет о том, что надо их как-то собирать в кучке. Растить.
Ну, опять же,
и некоторые, кстати, школы московские именно этим и занимаются.
Да, да. Но в кучке-то собирают тех, в ком одаренность уже открылась. Их уже собирают для того, чтобы сегрегировать, для того, чтобы создать условия вроде как для поддержки и раскрытия одаренности, а не выявления. Не знаю, мне кажется, это надуманная проблема выявления одаренности. Это же дар Божий. Если он должен был проявиться, он проявился. А если нет, чего копаться-то? Мало ли что там в человеке, разное всякое. Не знаю, мне не кажется, мне не близка идея выявлять одаренность. Вот что делать с теми, кто уже ее проявил, это тоже такая педагогическая задача.
Но с другой стороны, говорят, что можно одаренного ребенка забить, стереть, лишить возможности проявить свои таланты. Допустим, если 30 человек в классе, и учитель, ну, не хочет работать вот с этим, с одним, который идет поперек всего, и, значит, встраивает его все время вот в ряды одноклассников.
Но видите, мы уже увидели.
И он может как бы погибнуть.
Ну, смотрите, здесь уже опять же не стоит задача выявления. Уже понятно, что он иной, он инаковый. Просто педагог не умеет, не готов, не хочет, и родители не хотят с этим что-то делать. Да, можно убить одаренность. Более того, чаще всего она погибает со всякими другими частичками души человека, очень важными. Но это же просто кусок такой важный омертвляется, да, часто с ним уходит самооценка устойчивая, интерес к другим людям, эмоциональная устойчивость. Ну, то есть, в общем, гибель одаренности – это очень такая тяжелая вещь, почти необратимая для человека.
Ну, как правило, вот в классе бывает один человек, реже.
Не, ну, истинно одаренных. Ну, просто говорят, что много деток способных, но их вполне можно учить вместе со всеми. Им совсем немножко нужно, чтобы им было хорошо со всеми. А одаренные – это те, кто действительно нуждается в какой-то особенности в подходе к ним. Более того, ведь одаренность, она часто, если выпячивает в одном месте, то, наоборот, где-то проваливается в другом. Вот сильные дети, способные дети, они могут быть достаточно гармоничны и во всех областях проявляться. А вот одаренные детки, как правило, скажем, интеллектуальная одаренность связана с тем, что в процессе созревания отстает личностная зрелость. Детки спортивно одаренные, там с интеллектуальным развитием, то есть там начинаются такие вот растяжки, дегармонизация такая.
А как вы относитесь к тому, что детей одаренных заключают в некие резервации, будь то колледж, будь то специальные какие-то проекты? Mm-hmm. А с одной стороны, им там как-то удобнее, наверное, общаться.
Ну, для них удобно создавать среду. Вот тоже, конечно, очень непростой вопрос. В Москве, в Новосибирске, в целом ряде городов есть вот такое явление, как математические школы. Сейчас они уже потихоньку так сливаются со средой, но, в принципе, вот это мощное явление. Ведь концепция профильной школы математической родилась в 60-е годы, и в этой концепции очень четко прописано, что талантливая математика можно вырастить только, может вырасти только талантливый математик и только в закрытой среде талантливых математиков. Чем лучше детей этих изолируешь, тем вроде как больше для науки пользы будет. И вот это вот представление о том, что дар поддерживают за счет некоторой такой консервации в определенных условиях, они очень живучие. Но мне они кажутся просто нечеловечными. То есть даже если дар так созревает лучше, то человек от этого только страдает. Он становится заложником и исполнителем своего дара, сосудом для своего дара. Наверное, это все-таки нечестно.
Разговор о юных математиках я продолжила с директором Центра непрерывного математического образования Иваном Ященко. Модная сейчас такая тема – одаренные дети. Да, считается, что надо как-то растить специально, пестовать, создавать условия, выявлять, выделять. С другой стороны, говорят, что все дети одаренные, и надо просто уметь разглядеть в них. Вот в математике вообще как быть? Во-первых, мне кажется, что не так много детей, которые действительно готовы себя математике посвятить. Может быть, в этом смысле советские школы, те какие-то, да, образования, которые были, они, в общем, как-то это регламентировали.
Смотрите, тут ситуация следующая. Во-первых, математика как раз в максимальной степени сохранила все лучшее, что было в советские времена. Математические школы, кружки, математические олимпиады. И если в 90-е был определенный спад, то уже в 2000-х пошел опять подъем. И действительно, у нас число участников олимпиад математических измеряется десятками тысяч. Тысячи ребят ходят на кружки, математические школы переполнены реально. То есть, в общем-то, мы производим математиков, даже больше, чем надо стране. И, к счастью, они сейчас начинают быть востребованы. Причем не только как математики, но и как ученые в смежных областях или инженеры. Потому что математика в этом смысле работает на все остальные предметы. К сожалению, в школе провал по физике, мы говорим, как падает уровень математического образования. А что с физикой? Физики просто нету.
Ну, и химия тоже не очень была хороша, но физика совсем.
Ну да, нет, если в 60-е физика была на великолепном уровне в школе, то сейчас физика, химия, ну, как бы из крайности в крайность, наверное, вот качнулись теперь в другую крайность, и остается одна математика, которая обязательный предмет, которая все время, и которая работает на все остальные науки, и на программирование, и, то есть поэтому мы тут на всех работаем, потому что как раз конкретно чистых математиков много-то и не надо. И как раз чистые математики, это да, обычно, ну, хотя бывают там вполне хорошие, нормальные, обычные, коммуникативные, веселые. Ну, действительно, это тяжелая работа, умственная, и это люди так, ну, чуть-чуть другого склада. И в этом смысле кружки, математические школы самого высокого уровня, несомненно, выполняют для них не только образовательную, но и социальную функцию, потому что во дворе они просто, ну, себя не находят, им плохо. Ну, не всем, опять-таки, но исключения подтверждают правила. Если же мы отступим чуть-чуть вниз, это как раз те ребята, которые будут поднимать Россию. Вот уже замучили бедного Гришу, везде его цитируют. Ясно, что Гриша Перельман нужен только как там знамя, как такая экзотика, всем обсудить, поговорить. Вот там газеты там пишут о математиках только вот в таком ракурсе. Но с точки зрения подъема страны, как научно-технической державы, нужен не самый вот самый топ, а чуть-чуть пониже. Они будут работать, они будут работать, они будут открывать и применять то, чего на перспективу сделали другие. И таких ребят тоже очень много, потому что последние несколько лет, еще даже до того, как вот буквально год-два на самом высоком уровне стали много говорить об одаренных детях, почувствовали родители, что образование на самом деле нужно, что легкие деньги кончились, что надо реально работать, надо учиться, и ценность образования опять резко возросла, а физико-математическое образование у нас до сих пор сильно, потому что еще живы учителя советские. И они сейчас передают свой опыт. Пошла молодежь школы потихоньку. Потихоньку, не сразу, но уже пошла.
Так считает Иван Ященко. Как отличить мотивированных детей от одаренных, мы поговорим после зарубежных новостей образования.
Министр образования Швеции Ян Бьерклунд предложил выставлять оценки за прогулы в табель об успеваемости за полугодие. По словам чиновника, проблема особенно остро стоит в старших классах. Для взрослых считается недопустимым приходить и уходить с работы, когда им заблагорассудится. То же самое должно распространяться и на учащихся, заявил министр. Кембриджский университет, одно из старейших учебных заведений мира, на летние месяцы превратился в огромную гостиницу. Забронировать номер в одном из 19 колледжей университета можно непосредственно на сайте вуза. К услугам посетителей 6500 спальных комнат. Стоимость проживания от 30 фунтов за сутки. Сфера образования признана самой коррумпированной в Таджикистане. В республике не осталось ни одного вуза, не пронизанного коррупцией. Схемы получения взяток с каждым годом усложняются, и зачастую средства на нелегальное поступление или сдачу экзаменов передаются через нескольких посредников. Поступление в республиканский вуз оценивается в 15-20 тысяч долларов.
Это были зарубежные новости образования. Весь блок новостей можно прочитать или послушать на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Авторских страниц». Вы слушаете «Классный час». У микрофона Тамара Лиленкова. Гость московской студии – директор Центра непрерывного математического образования Иван Ященко. Мы обсуждаем различные проявления одаренности и способы ее развития. По мнению некоторых экспертов, один из наиболее очевидных показателей – это ЕГЭ.
Иван, высокий балл показывали по математике по-прежнему мальчики.
Скажем так, статистика у нас будет, она сейчас обсчитывается, поэтому сейчас я могу давать только внешние впечатления. Но среди ступальников есть девочки. И ситуация же какая, что 100 баллов – это уже достаточно уникальная вещь, требующая серьезных занятий реальной математикой. Не только способностей, но и занятий. Вот по самому топу, там действительно девочек меньше, хотя они есть. И это, подчеркну, связано... Ну, не будем с вами обсуждать, там имеются отдельные теории про математические способности, все спорные, одни в одну, другие в другую. Но что мы не будем с вами отрицать, что с точки зрения мотивации все-таки больше девочки мотивированы у нас там средой, родителями, больше в такую гуманитарную область, а мальчики в математическую. И вот, там, в специализированных школах больше мальчиков. Ну, и как следствие, даже если считать, что изначально способности были равны, ну, просто получается, что эти занимались больше. А вот если говорить о серединке, то там ситуация уже чуть-чуть другая. Потому что мальчики, они как бы так вот разделяются. Либо они, если занимаются предметом, то, что касается математики, то у них действительно статистически в среднем результаты лучше, а если они как бы не углубляются в этом, то обычно результаты похуже, потому что девочки, ну, они более аккуратны, более ответственны тоже. Вот. То есть мальчиков больше на обоих концах шкалы, и на верхнем, и на нижнем.
Что такое вот одаренный ребенок в области математики? Потому что вот, допустим, иногда одаренность, может быть, подразумевает прилежание, усидчивость, внимание, существуют еще какие-то внутренние амбиции у человека, да, там, самолюбие. Бывает так, что какой-то природный склад такой, что вот ему это так нравится делать, что он не может остановиться, получать хороший результат. Что требует занятия математикой от ребенка, чтобы считать его одаренным?
Ну, когда говорят о внешних проявлениях, то одаренных детей часто путают с мотивированными, что не менее важно. Да, это просто да, вот с детьми, которые в силу тех или иных факторов, иногда внешних, иногда внутренних, просто хотят заниматься. И много и серьезно занимаются, ну, в данном случае, математикой.
Да, то есть они минимальными способностями достигают максимальных
результатов. Это бывает по-разному. Это вещи абсолютно не связанные. Одаренность и мотивированность, ну, формально вообще из разных измерений. Они могут быть в любой комбинации. Может быть, одаренный совершенно не мотивированный, может быть, мотивированный, но совершенно не одаренный и так далее. Наиболее ярко, может быть, это можно в музыке увидеть. Есть дети, которые имеют там слух, талант, но не хотят заниматься. А есть дети, которые очень хотят заниматься, но у них нету ни слуха, ничего. Есть разные любые другие промежуточные комбинации. В математике то же самое. Так же, как в музыке, чтобы чего-то достичь, нужно много и систематически заниматься. И чтобы одаренность открыть, тоже совершенно очевидно и банально, нужно много заниматься. И именно поэтому можем отдельно обсуждать, все ли дети одаренные, надо одаренность раскрыть, или одаренных там 10%, как по некоторым теориям. Но мы не дотягиваем даже до минимальной планки раскрытых и выявленных талантов, хотя, еще раз подчеркну, по математике ситуация лучше, чем по всем остальным предметам. Мы сейчас доходим где-то до 3-5% от всех детей, тех, которых можем раскрыть. И тут, конечно, очень важно, чтобы было с самого начала базовое хорошее образование. Большинство талантов открываются и закапываются в начальной школе. И закапываются они тем, что учитель учит «делай, как я». по образцу. Вот образец, и все решают пример ровно так. Потому что одаренный ребенок, в отличие, скажем, от мотивированного, в приличном проценте случаев будет решать задачу неправильно. Потому что он ее будет понимать по-другому, он будет видеть какую-то другую проекцию, какое-то другое прочтение. И если в этот момент ему скажут, нет, ты не прав, вот делают так и только так.
Но, как правило, именно так и происходит.
Да, и в этом вот проблема, что до того, как начнутся кружки Олимпиады, есть начальная школа. И вот именно поэтому мы такое большое внимание все вот математическое сообщество обращаем на началку, чтобы там были хорошие качественные учебники и хорошие любящие детей и понимающие математику и что такое математический талант учителя, чтобы каждая искорка или хотя бы побольше искорок не гасились, а вот в тот момент, когда они проявляются нестандартным образом, с ними всегда тяжелее, проявлялись и дальше вытягивались. Если мы почитаем воспоминания крупнейших ученых, почти все из них упоминают начальную школу, учителей начальной школы и какую-нибудь замечательную книжку, которая им попалась.
Знаете, мне кажется, что эту искру достаточно трудно даже раздуть и заметить даже, когда вот 30 человек сидят перед учителем, и надо вести урок, и если кто-то повел себя нетривиально, даже понять, что он сделал, да, то есть кроме того, что он сделал неправильно, но понять, что именно он сделал, на это тоже требуется время, какое-то осмысление. Мне кажется, это очень сложно в начальной школе.
В первую очередь важно не количество, а желание. Если есть желание это делать, или хотя бы желание не топтать, то дальше уже, ну, конечно, там с 15 лучше, чем с 30, там, а с 10 лучше, чем с 15. Нет, дальше это уже повышение процента, сколько получится заметить. Но еще раз подчеркну, какие бы мы ни делали наполняемости классов, если не будет у учителя желания реально работать с детьми, а не просто вот там давать урок, ничего не получится.
Впрочем, найти талант еще не значит развить его. Мой следующий вопрос – директору Центра психологического сопровождения образования .пси Марине Битяновой. Если учитывать современный подход, во всяком случае, декларацию современного подхода к ученикам индивидуальную, то сейчас можно как-то это все корректировать.
Да.
Наверное, это может существовать в каком-то более-менее комфортном виде, потому что вот экстернат, допустим, я просто знаю ребят, которые вот как-то не поладив в каких-то вещах, не совпав, да, они ушли в экстернат, и там вполне себя благополучно чувствуют.
Вопрос, как они будут социализироваться? Учитывая, что и так уже вот эта выпуклость и вогнутость есть некоторая, да, если изначально социализированный ребенок в экстернате просто скучает немножко, то что происходит с таким ребенком? Боюсь, что он еще больше теряет темпа в социализации. Потом он придет в институт и там столкнется с тем, что, в общем, по уровню понимания человеческих отношений он очень сильно отстал от своих сверстников.
Марина, ну и как быть? С одной стороны, ему трудно находиться среди одноклассников, с другой стороны, его нельзя оттуда убирать, потому что это только ухудшит ситуацию со социальностью. Что делать?
Ну, если честно, до конца эту проблему не решить никогда. Совершенно точно. Бог дал вам необычного ребенка, значит, он будет с необычной судьбой. Это вот никуда не денешься, потому что мир усреднен, мир стандартизирован, любой нестандартный человек так иначе невротизируется слегка хотя бы. Поэтому здесь поддерживать, помогать. И, наверное, все-таки вот в чем мне кажется, ошибка очень многих взрослых, которым Бог дал такого ребенка, педагоги ли, которые всю жизнь ждали и дождались, родители ли, которые, в общем, сами не смогли, а тут. Вот они начинают, конечно же, свои амбиции реализовывать за счет этого ребенка, и вот эту его выпуклость поддерживать вот просто мега, не замечая всего того, что проваливается, высыхает за счет этого. Вот ни в коем случае нельзя. Дар пробьется. Ты все остальное поддержать. Ну, наверное, хорошо, когда еще рядом учитель такой настоящий, который с этим даром работает. Но задача всех остальных вот помочь выстелить другие вот стороны жизни.
Да, кстати, о родителях. Ведь очень всем приятно думать о том, что его ребенок какой-то необычный, одаренный. Никто не думает, что, в общем-то, это достаточно сложная жизнь для ребенка, в том числе и для
семьи.
И для семьи, да, тоже. Вообще. Но каждый хочет думать, что его ребенок исключение. Это какая-то очень странная вещь.
Ребёнок вот, а как средство личной гордости какой-то.
Откуда?
Ну, наверное, много назвать можно причин. Некая такая изначальная конкурентность с миром. Мы все, что попадает нам в руки или вокруг нас, используем для вот того, чтобы играть с другими людьми в игру «я лучше, потому что ты хуже». Вот именно, я лучше на поэтов, что-то хуже. И дети такая мощная разменная монета, конечно, их успехи. Мы их не любим, судя по всему, очень часто не сами по себе, а потому что или за то, что. И тут вот такая грань гордиться собственным ребенком, но это, наверное, половина беды. Не просто любить, а гордиться. А вторая – это вот то, что рассматривать достижения ребенка как условие этой любви, наверное, да? Как критерий, как саму возможность любви к ребенку. Вообще, на мой взгляд, вот роль родителя, она, в принципе, искажена в культуре. Это не поддержка, а именно какая-то вот такая дополнительная профилизация ребенка, дополнительная накачка ребенка на социальные достижения. А роль одаренных детей искажена со страшной силой. Это как раз именно родители могли бы такого ребенка любить, защищать, поддерживать, помогать его вместе со своим даром выжить, быть счастливым, несмотря на дар. Потому что вообще быть счастливым вместе с даром очень трудно.
Это было мнение психолога Марины Битяновой. Создание общенациональной системы поиска и развития талантливых детей в классном часе «Свободы» сегодня обсуждали директор Центра психологического сопровождения образования .пси Марина Битянова, директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко, член Общественной палаты Российской Федерации, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, директор Центра образования Царицын Ефим Рачевский, режиссер Андрей Кончаловский, директор архитектурной школы студии «Эдос» Владислав Кирпич. Вела программу Тамара Лиленкова. Послушать сегодняшнюю программу или прочитать ее текст можно на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».